This is Tanya Panova, and today is February 16, 2017, and we're here in St. Petersburg with Alexander Frankel, and we're going to record an interview for the project of oral history in the Yiddish Book Center. Do I have your permission to record this interview?
Sure.
Thank you so much. Теперь перейдем на русский. И я хотела вас спросить, когда вы заинтересовались идишем, как вы ездили в Киев и почему?
Ну, как я вам уже рассказал, в 79-м году меня не приняли в Ленинградский государственный университет. Я поступил в другое высшее учебное заведение, но был фактически шокирован ситуацией, почувствовал, что у меня, как у еврея в Советском Союзе, нет никакого будущего. И моя реакция была, я как бы обращался к советской власти: вы меня считаете евреем? Хорошо, я буду евреем. Но для этого мне надо было понять, что это означает. И я стал пытаться, собственно, читать все, что было доступно. Я прочитал все 6 томов собрания сочинений Шалом Алейхема переводе на русский язык, я прочитал 13 томов собрания сочинений Фейхтвангера, вот они у меня все стоят тут, тогда мои любимые книги, и я, собственно, понял, что больше мне по-русски читать нечего. Значит, в то же время в газетных киосках, всех газетных киосках Ленинграда, лежало 3 издания на идыше: «Пербиджанер Штерн», «Орган израильских коммунистов», газета «Дервек» и журнал «Советиш Гимонт». Ну, «Бербиджанер Штерн» мне сразу не понравилось. Было понятно, что это советская газета, рассказывающая про жизнь комбайнеров и слесарей в Биробиджане. Газета «Дервек» оказалась очень тяжелой для чтения, тоже не очень интересной. А вот «Советиш Гимонт», я сразу почувствовал, что это вот то, что нужно. И главное, я понял, что я, в общем, ну, как-то могу это читать. Я выписал из Большой советской энциклопедии еврейский алфавит и, значит, понял, что из этих букв я могу складывать слова и как-то, значит, разбирать содержание. К тому же в «Советиш Гимонт» публиковались лекции для изучающих идыш, и понятно, что я стал, значит, пытаться как-то учить идыш. И, в общем, на самом деле, за несколько лет я в какой-то степени вот так идыш выучил, по крайней мере, оказался способен читать научно-популярные статьи, какие-то хроникальные заметки в «Советиш Гимонт». И я неожиданно узнал, что, в общем, в Советском Союзе какая-то еврейская жизнь есть. Вот в Ленинграде у нас ничего нет, а где-то там в Кишиневе проходят еврейские концерты, в Москве есть драматический коллектив на идыше, в Вильнюсе там есть и народный театр на идыше. В общем, всюду есть какая-то жизнь. Среди прочего, я прочитал в «Советиш Гимонт», что на Украине, на родине Шалом Алейхема, в городе Переяславе-Хмельницком, открыт музей Шалом Алейхема, там поставлен ему памятник. И поскольку я прочитал все 6 томов Шалом Алейхема по-русски и очень, значит, полюбил этого писателя, я подумал: здорово, у нас в Советском Союзе все это есть, я это должен увидеть. И вот в 84-м году я, собственно, поехал в Киев исключительно вот с тем, чтобы посетить музей Шалом Алейхема, посмотреть ему памятник. Ну, в самом Киеве, значит, я тогда увлекался фотографией, в самом Киеве я, собственно, смог сфотографировать табличку на доме, где жил Шалом Алейхем, и там в новом районе была улица Шалом Алейхема, значит, я снял на доме надпись, значит, улица Шалом Алейхема, дом такой-то. Вот, что на самом деле тоже для мальчика из Ленинграда было удивительно, потому что вот в Ленинграде ничего еврейского не было. Ну, было еврейское кладбище, была синагога, но на этом все кончалось. А тут прямо вот есть улица Шалом Алейхема, казалось, потрясающе. Вот, значит, в Киеве я сел на автобус, поехал в город Переяслав-Хмельницкий, который там, значит, час езды от Киева. Там я просто вышел на автовокзале и стал у всех спрашивать, где здесь музей Шалом Алейхема. К моему удивлению, никто не знал. Даже не очень понимал, чего я хочу, какой Шалом Алейхем. Я битый час бегал по центральной улице города, Никто не знает, удивительно. В конце концов мне кто-то сказал, а, это, наверное, где... Там еще все, так сказать, по-украински говорили, поэтому такое было у меня странное ощущение. Говорит, а, типа, знаем, знаем, разумеем. Это вот архитектурный музей-заповедник. Но это там далеко, это вот там километра три, вон в ту сторону иди, вот в ту сторону. Значит, я пошел, город кончился, поля. Значит, пошел дождь, но мне сказали в ту сторону, я иду в ту сторону. Значит, я уже весь мокрый, там какая-то река, я там вброд перешел. Такой, значит, весь мокрый, под дождем. Прихожу, действительно, огорожена огромная территория. Архитектурный музей-заповедник. Значит, на этой территории воссоздано украинское село. Значит, такие хаты с соломенными крышами. Там дом сельского священника, дом пасечника, мельница. Там церковь сельская, значит, такие. И вот среди всего этого тоже стоит такая хата с соломенной крышей, на ней написано, значит, музей Шалом Алейхема. И перед ней стоит памятник, памятник замечательный. Тогда он был новенький, значит, из белого мрамора, замечательный, московский скульптор, значит, сделал памятник, замечательный памятник Шалом Алейхема, я его сфотографировал, у меня есть замечательные фотографии. Значит, а вот эта хата, на которой написано музей Шалом Алейхема, закрыта. Поскольку идет дождь, там, в общем, на самом деле никого вокруг. Закрыто. Значит, ну я пошел там по этой территории искать кого-нибудь, там где-то сторожка такая. Я туда, значит, стучу, там выглядывает какая-то тетенька. И говорю, вот я тут из Ленинграда приехал, музей Шалом Алейхема. А, не. Это баба Маня, только у нее ключи. Значит, она там где-то заболела. В общем, нет, нельзя. Я специально приехал из Ленинграда, вот специально посмотреть. Не, баба Маня, ключи, нет. Все. И, в общем, на самом деле, я так и не посмотрел. То есть, я вернулся обратно в Киев, вот в полном этом самом разочаровании. И, в общем, у меня, конечно, создалось странное ощущение, потому что, вот, когда ты в журнале читаешь, что есть, значит, музей, есть памятник, то как-то это кажется, что это такое, значит, некий важный объект. Оказалось, что это где-то в полях за городом, неизвестно где, стоит хата с надписью «Музей Шалом Алейхема» и памятник. Памятник хороший. Вот. Значит, потом уже много лет спустя я был в этом музее, и я понимаю, что если бы я тогда в него попал, я бы разочаровался еще больше. Потому что это действительно сельская хата, не имеющая никакого отношения ни к евреям, ни к Шалом Алейхему. Ну, вот в которой, значит, тем не менее, тогда сделали такой, значит, микромузей. Причем, поскольку это сельская хата, то там, значит, пола нет, пол, значит, просто, значит, покрыт соломой, и, соответственно, там такой вот запах сельского дома, гниющая солома. И вот среди этой гниющей соломы, значит, там какие-то фотографии Шалом Алейхема, какие-то, значит, книжки его, там еще потом, вот, когда я туда все-таки попал, 15 лет спустя, там подшивки старых русско-еврейских журналов валялись прямо вот в этом гниющем соломе, так для красоты они так валялись. В общем, я думаю, если бы туда попал, я бы был расчарован еще больше. Вот. Но, в принципе, сама ситуация вот была характерна, что человек, который пытался значит, читать «Советский Жген», вот у него создавалось такое немножко искаженное представление о том, что в Советском Союзе есть некая, значит, некая такая живая, бурная еврейская жизнь. Реальность, конечно, была гораздо скромнее, но даже то, что было из Ленинграда, вот такого, значит, особо, значит, города на особом идеологическом режиме, колыбель трех революций, значит, такой особо зачищенный в идеологическом и еврейском смысле город, даже то немного, что было, казалось чем-то потрясающим.
Потом вы вернулись в Ленинград, и расскажите, как вы нашли людей, с которыми можно говорить об идише, с которыми можно говорить на идише, кто вместе что-то? Кто были эти люди?
Ну, во-первых, нашел я таких людей, что называется, не скоро. Значит, потому что, как я вам сказал, в 79-м году я поступил в высшее учебное заведение, 5,5 лет я учился. И вот эти 5,5 лет, да, значит, я, значит, покупал советский гемонт, выписывать я боялся, значит, я покупал в киосках, И, в общем, на самом деле я боялся как-то вот, значит, делать что-то сверх этого. Но понятно, что мне как бы было мало журнала «Советиш Гемут». Я установил один контакт с активистами еврейского движения, который, как настоящий активист и отказник, работал оператором газовой котельной. И вот я приходил к нему в газовую котельную, и он мне давал всякие СБСДАТ и ТМСДАТ, какие-то, значит, журналы и книги, поступавшие из Израиля. Так что, значит, все-таки я читал не только «Советиш Гемут», но и какую-то самоздатскую и израильскую и еврейскую литературу. И, соответственно, я узнавал какие-то новости о том, что происходит в этой неофициальной подпольной еврейской жизни города. И, в общем, было на самом деле достаточно страшно, потому что ведь за эту подпольную деятельность людей сажали. Значит, где-то в как раз в тот период, по-моему, в 83-м году, если не ошибаюсь, посадили на несколько лет отказника Евгения Лейна. Собственно, посадили совершенно ни за что, просто, значит, на подпольной лекции по еврейской культуре или на Примшпиле, значит, просто ворвались в квартиру милиции КГБшники, и, значит, первого попавшегося человека схватили, значит, чтобы запугать всех остальных, и, значит, посадили на несколько лет. Вот, уже чуть позже, значит, в 85-м году посадили преподавателя иврита Алика Зеличенко. В январе 86-го года посадили Владимира Лившица, на квартирах которого проходили вот подпольные лекции. Значит, то есть, в общем, было реально страшно. Вот этому своему приятелю, оператору газовой котельной, я звонил исключительно с телефона автомата, с своего домашнего телефона я звонить боялся. Вот. Так что было достаточно страшно, ну и потом мне было важно окончить свой институт и получить образование, поэтому, в общем, я на самом деле до 85-го года сидел тише воды, ниже травы, ну вот, значит, читал, учил идыш, как-то пытался быть евреем в неком своем понимании. И, соответственно, у меня не было никого, с кем я бы мог реально говорить на идыше и, значит, с кем-то учить идыш. Значит, да, у меня были вот родственники, значит, ну, там мой дедушка в начале 80-х умер, значит, его родная сестра, окончившая семилетку на идыше в городе Конотоп, соответственно, хорошо говорившая на идыше, ну, значит, я иногда с ней мог говорить, но, в общем, у нее не было собственного интереса к идышу, и главное, что, значит, собственно, вот этими 7 годами в школе Конотопе ее еврейское образование закончилось. Она могла наизусть цитировать Ицека Фефера, но, в общем, ее еврейские знания на этом заканчивались. Вот это некая проблема вот этих советских школ. Да, значит, идыш научили, а что с ним делать, вот для чего он нужен? Нет, вот Ицек Фефер.
Да. А вы вот говорите еврейское подполье в Ленинграде. Что это такое? Чем они занимались?
Ну, смотрите, значит, в 85-м году я окончил свое высшее учебное заведение, поступил на работу в научно-исследовательский институт. Значит, в общем, сразу понял, что там у меня тоже особых перспектив нет, и главное, что мне, в общем, неинтересно сидеть и писать никому не нужную диссертацию. Вот. И тогда я активизировался и, значит, установил какие-то связи вот в этом самом еврейском подполье и, в общем, увидел, что это такое. Значит, собственно, в основном это еврейское подполье охватывало так называемых отказников, значит, людей, подавших заявление на выезд в Израиль и получивших отказ, и, соответственно, оказавшихся в такой, значит, странной ситуации, когда у них и перспектив в этом обществе нет, уехать они не могут. И уже заявили о своей нелояльности советской власти. Ну вот часть этих отказников образовала такой актив, то есть несколько кружков. Сколько их было, вообще никто не знает, но, видимо, несколько сот человек. Значит, на квартирах читались лекции по разным вопросам еврейской истории и культуры. Были кружки иврита, были религиозные кружки. Ну вот, собственно, я в какой-то момент примкнул к кругу таких, то, что называлось, культурников. людей, собственно, занимавшихся еврейской историей и культурой. Значит, был такой семинар, вот был, значит, такой семинар открытый, значит, просто публичные лекции на частных квартирах, куда мог прийти любой. Значит, был закрытый семинар для тех, кто, вот, собственно, серьезно занимается еврейской историей и культурой. Значит, семинар, лидером которого был Михаил Безер, написавший там в подполье книжку «Евреи Петербурга», которая сначала вышла в самиздате, а потом уже в Израиле вышла, значит, как книжка. Вот, значит, и в общем, вот в этом кругу я все-таки нашел некое количество людей, которым, как и мне, был интересен идыш, или, по крайней мере, кто считал идыш важным для какой-то своей исследовательской работы. Причем так получилось, что одного из таких людей я просто нашел в своем научно-исследовательском институте, где, значит, я работал. Значит, такой Миша Рывкин, мой, значит, теперь ближайший друг, но он уже много лет живет в Израиле, профессор Тель-Авивского университета. Значит, тогда мы с ним вместе работали в научно-исследовательском институте, даже так по местному телефону там с ним пытались говорить на идыше. Он был из такой старой хабадной семьи, поэтому у него, в отличие от меня, был какой-то идыш из дома, значит, ну, не очень развитый, но в отличие от меня он мог более-менее свободно, значит, выражать свои мысли на идыше, и вот мы с ним, так сказать, по телефону общались. Вот, значит, ну вот еще было несколько таких людей, и главное, что, как я выяснил, значит, между еврейским подпольем и вот каким-то кругом официальных деятелей еврейской культуры, значит, которых олицетворял московский журнал «Советиш Гимн», не было непроходимой стены. Значит, кое-кто там публиковался. И в частности, значит, один из членов вот этого подпольного семинара по еврейской истории, Игорь Котлер, он как раз тогда, если не ошибаюсь, в 86 году опубликовал в «Советиш Гимн» статью. Значит, понятно, что он написал ее по-русски, там ее перевели, но у него, значит, была официальная публикация в официальном советском журнале. Значит, это давало ему определенный такой статус, как бы, вот, человека, который официально занимается еврейской историей. Значит, другим членом этого вот подпольного семинара была музыковед Марина Гольдина. Ну, тогда у нее была фамилия, ну, скажем так, ее первые публикации были под фамилией Вайнштейн, потом она вышла замуж, значит, Марина Гольдина. Ну, значит, по-своему, тоже уникальный человек, которая в очень глухое советское время, в 83-м году, смогла в Ленинградской консерватории защитить диплом на еврейскую тему. Это было что-то совершенно невозможное, это отдельная история. Как? Понятно, что ее научному руководителю, значит, вынесли там выговор по партийной линии, в общем, у каких-то людей были неприятности. Сама Марина после консерватории никуда не могла устроиться на работу. Но, тем не менее, сам факт был, что она, она защитила такую диссертацию. И она тоже опубликовала статью сначала в «Бербиджанер Штерн», потом в «Советиш Гимн». И в результате у нее были официальные документы из этих изданий о том, что она является их внештатным сотрудником. У нее были такие официальные, значит, документы, с которыми она, значит, могла и ходила там в архивы, просила какие-то еврейские документы. У нее был, значит, какой-то такой статус. То есть вот эти, значит, учреждения Бербиджанер Штерн, «Советиш Гимн», они вот, среди прочего, играли такую важную функцию, что они давали хотя бы ограниченному количеству людей вот некий статус официальных людей, которые в этой стране могут заниматься еврейской культурой. Я на самом деле тоже тогда очень, значит, захотел получить такой статус, но я это реализовал несколько позже. Я в 88 году опубликовал в «Советиш Гимн» заметку о своей поездке в Белоруссию, в местечко Ушачи. И получил от «Советиш Гимн» тоже такую бумагу о том, что я внештатный корреспондент. И, в общем, эта бумажка мне тоже помогла в каких-то моих усилиях.
Сейчас вы руководите Еврейским общинным центром. Скажите, пожалуйста, как он начинался?
Еврейский общинный центр не был такого момента вот одного, когда он как-то так начинался. Был вообще длительный процесс сначала борьбы за легализацию еврейской жизни в Ленинграде, что он продолжался несколько лет, с 80, ну так, с конца 86 года до, собственно, 89 года, когда, наконец, после длительных усилий, всяких компромиссов с властями, удалось зарегистрировать первое легальное еврейское культурное общество в Ленинграде. Оно называлось ЛАЕК, Ленинградское общество еврейской культуры. И, значит, при этом обществе, наконец, легально начали функционировать те вещи, которые вот раньше существовали в подполье. То есть вот эти подпольные лекции, за которые раньше, значит, люди получали тюремные сроки, значит, теперь они проходили легально в Доме культуры Кирова. Собственно, под эту деятельность выделили самый неудобный дальний Дом культуры в Ленинграде. Но, тем не менее, это было легально, значит, с официальной рекламой и так далее. Значит, появилась еврейская библиотека. Раньше в подполье была, значит, нелегальная еврейская библиотека, а на квартирах где-то, значит, можно было взять какие-то еврейские книжки. Теперь официальная библиотека с помещением, с часами работы, с библиотекарем, с зарплатой. Значит, преподавание иврита там стало легальным. Вот. Но тем не менее, значит, я вошел тогда, там было очень большое правление, у этого общества, по-моему, 25 человек, ну вот, значит, меня избрали в это правление. Ну, в общем, ЛАЕК это был такой вот, собственно, компромисс между еврейскими активистами и властями. Там оказались собраны люди, в общем, несовместимые. Значит, с одной стороны, вот были активисты еврейского подполья, значит, отказники со стажем, ну, были молодые активисты вроде меня, значит, были какие-то официальные люди, которых, значит, по указанию обкома партии, значит, направили работать с нами из Большого университета, были такие откровенные, значит, стукачи. В общем, вот этот конгломерат людей, он продержался где-то год. Через год, в 90-м году, в общем, со скандалом эта структура развалилась. Но к тому времени уже ситуация в стране достаточно либерализовалась, и в 90-м году еврейские активисты, в общем, уже без всяких компромиссов с властями, достаточно легко и просто, зарегистрировали новую организацию. Она называлась сначала ЛЕА, Ленинградская еврейская ассоциация, потом стала называться Еврейская ассоциация Санкт-Петербурга. Вот, ну, поскольку, значит, люди, вот старые активисты, и не только старые активисты, значит, многие тогда уезжали, я уже не собирался. В общем, в какой-то момент я стал, собственно, председателем вот этой структуры Еврейской ассоциации Санкт-Петербурга, под которой, под шапкой этой организации развивались самые разные направления вообще деятельности еврейской общины, потому что вот, значит, новое время, либеральная атмосфера, все, что раньше было невозможно, стало развиваться, появились какие-то зарубежные организации, появилось финансирование, еврейская община начала нормальным образом развиваться. Значит, кто-то из еврейских активистов специализировался на еврейском образовании, вот возник Петербургский еврейский университет, вот он отпочковался от еврейской ассоциации. Значит, кто-то фокусировался на благотворительной деятельности, на помощи пожилым инвалидам, нуждающимся. Значит, в какой-то момент отпочковался благотворительный центр Хесед Авраам. Значит, вот из-под шапки еврейской ассоциации выходили разные структуры и начинали действовать неким самостоятельным образом. А я, как вот руководитель всей этой ассоциации, ну вот занимался культурными программами, занимался библиотекой, занимался лекциями, концертами. Ну вот, собственно, постепенно из того, чем я занимался, сформировалась структура, которую мы в какой-то момент, в середине 90-х годов, назвали Еврейским общинным центром Санкт-Петербурга. Ну, значит, в какой-то момент я достаточно поздно, в 96-м году, профессионализировался, то есть вот за всю ту деятельность, которую я много-много лет делал в качестве активиста, я неожиданно стал получать зарплату и, значит, нашел себя в неком новом качестве. Ну вот, еврейский общинный центр существует до сего дня. При этом, ну вот, как он с самого начала был, так он остается до сего дня таким главным культурным центром петербургского еврейства. Значит, культурным, где слово «культура» носит такое очень российское или даже русское, если хотите, значение. Значит, культура как литература, музыка, изобразительное искусство, театр, кино. Значит, вот секулярная культура. При этом, ну, с одной стороны, это совершенно не ограничивается только вот, собственно, идышем и наследием восточноевропейского еврейства. Значит, конечно, как любой еврейский общинный центр, мы пытаемся представить еврейскую культуру в максимально широком представлении. Но с другой стороны, конечно, идыш и наследие восточноевропейского еврейства носит вот во всем, что мы пытаемся делать, ну, такую носит. Идыш во всем этом занимает очень важное место. Потому что, ну, во-первых, потому что, значит, мы живем в России, все мы получили образование в русских школах. Для нас, ну вот, та русская культура, которую, значит, нас учили в школах и вузах, это, значит, культура, в центре которой находится, значит, язык и литература. Значит, вокруг этого строится все остальное. Соответственно, еврейскую культуру мы пытаемся представить как культуру, у которой есть язык, ну или языки, и литература, вокруг чего строится все остальное. И главное, что нам важно показать, что у нас есть потрясающее наследие, которое, ну, сопоставимо вот с тем потрясающим наследием русской культуры, которому всех нас учили. Значит, соответственно, культура на идыше дает нам возможность вот показать, что такое наследие есть. Что, значит, у нас есть еврейские классики, Шалом Алейхем, Перец, Мендель, у нас есть плеяда блестящих поэтов и прозаиков 20 века. Ну, есть весь этот потрясающий культурный комплекс, который вокруг этой литературы выстроен. Музыка, театр, кино.
А, видимо, спрос на идиш и на культуру, и литературу на идише есть? И расскажите, кто аудитория этих занятий, лекций?
Ну, значит, во-первых, много-много лет у нас при общинном центре действуют курсы идиша для взрослых. И студенты этих курсов, ну, во-первых, это все, ну, за редкими исключениями, молодежь. Это вот люди, которые младше или сильно младше меня. В Петербурге, ну, вот такой, значит, феномен у нас, ну, сейчас уже, в общем, к сожалению, вообще почти не осталось людей в Петербурге с родным идышем из семьи. Есть, но очень мало. А если мы посмотрим назад на последние вот там лет 10-20, то в Петербурге вообще была очень ограничена вот эта аудитория пожилого поколения, значит, у которого есть идыш, которые могут, хотят общаться на идыше, читать на идыше и так далее. То есть в этом отношении Петербург сильно отличается даже от Москвы, не говоря, отличался даже от Москвы, не говоря о Киеве или Одессе. То есть у нас не было вот поколения людей, которые когда-то дома говорили на идыше, хотели бы его вспомнить, которые вот пришли бы в еврейский общинный центр, чтобы вспомнить идыш. Таких у нас почти не было и нет. Значит, те, кто приходит к нам, это молодежь, которая заинтересовалась идышем, потому что идыш дает ей доступ к очень интересной, яркой, привлекательной культуре. Ну вот мы пытаемся, значит, удовлетворить эту потребность. Для кого-то это профессиональный интерес, там, лингвисты, филологи, историки. Для кого-то тоже профессиональный интерес, потому что они музыканты, которые хотят петь на идише или играть клезмерскую музыку, хотят войти в этот культурный ареал. Значит, есть просто люди, которые по тем или иным причинам хотят иметь доступ к этой культуре и понимают, что идиш – это ключ.
А вот вы упомянули музыкантов. А можете рассказать про музыкальный фестиваль, который вы организовали?
Да, ну вот в истории Еврейского общинного центра, значит, был, к сожалению, уже это в прошлом, такой яркий этап, когда больше 10 лет, с 97 года по 2008, ежегодно мы проводили Клестфест в Петербурге. Международный клезмерский семинар и фестиваль. То есть это начиналось на самом деле больше как семинар. То есть мы увидели, что в бывшем Советском Союзе появилось много молодых музыкантов, иногда очень сильных в профессиональном отношении музыкантов, которые начали играть еврейскую музыку, петь песни на идише, но при этом у них нет знаний, нет репертуара, нет понимания, что такое еврейская исполнительская манера. Значит, вот задача была как бы вернуть клезмерскую музыку назад. Значит, вернуть ее с Запада, где она сейчас как-то развивается и процветает, назад сюда, в страны бывшего СССР, то есть как раз на ту почву, где эта музыка родилась, но по определенным историческим причинам традиция прервалась. Вот. Но в процессе развития этой программы, значит, семинар постепенно трансформировался в фестиваль. То есть приезжали очень сильные музыканты, которые вместе с преподавателями, а преподаватели это были, значит, замечательные исполнители клезмерской музыки с Запада. Залман Лоток, Адриана Купер, покойная. Майкл Альперт, Лоренс Кламберг, Кристиан Давид, такие звезды современной клезмерской музыки Запада, приезжали в качестве преподавателей, значит, преподавали, проводили мастер-классы для музыкантов из бывшего СССР, и все вместе они давали замечательные концерты, причем не только в Петербурге, мы в течение многих лет, собственно, после вот, Клесфеста в самом Петербурге еще организовывали такое турне для сборной команды лучших музыкантов в какие-то другие города, в другие общины. Мы ехали довольно много городов бывшего СССР. Даже был у нас в один год опыт, такая сборная команда отправилась в США, в Кливленд и в Нью-Йорк, и там тоже давали концерты. Вот, значит, вот такая была мощная и яркая программа. Значит, это была очень идышистская программа, потому что, в общем, правило игры было, что каждый день у всех участников просто уроки идыша. С этого начинался каждый день. Ну, там были группы для начинающих, были группы для продолжающих, были лекции на идыше. В общем, вот, так сказать, пытались вот в среде музыкантов культивировать идыш, чтобы они вот не просто так вот что-то такое там играли бы, а все-таки, значит, понимали бы, что они делают, и имели вот идыш как, еще раз, как ключ к этой культуре. Ну, надеюсь, что, в общем, эти семинары сыграли значительную роль в становлении клезмерского движения, или неоклезмерского движения в бывшем СССР. Ну, кто-то отошел от движения, а кто-то, наоборот, сейчас очень серьезные исполнители в этом жанре. Кто-то уехал на Запад, продолжает карьеру там. Значит, к сожалению, по финансовым причинам Клесфест в Петербурге уже много лет не проводится. И не знаю, значит, есть ли перспективы его возрождения. Хотелось бы. Вот. Но, опять-таки, надеюсь, мы оставили след.
Сейчас в Еврейском общинном центре какие есть лекции, курсы, активности?
Ну, во-первых, значит, ключевая часть Еврейского общинного центра – это библиотека. Значит, по всеобщему признанию, наша библиотека лучшая еврейская общинная библиотека бывшего СССР. Мы очень серьезно комплектуемся. Мы на базе библиотеки, вот если вы мне дадите, я покажу на камеру. Да. Ага. Вот мы на базе библиотеки сдаем такой журнал «Народ книги в мире книг». Значит, это такой критико-библиографический журнал, который, ну, во-первых, публикует просто библиографию всего по еврейской истории, культуре, традиции, что выходит в странах бывшего СССР на всех языках. прежде всего, естественно, на русском. Значит, ну, кроме того, это критическое издание, мы публикуем рецензии, обзоры, проблемные статьи по еврейскому книгоизданию в странах бывшего СССР. Несомненно, в нашей библиотеке есть и большой раздел книг на идише. Как я уже сказал, есть курсы для взрослых идыша. Значит, сейчас там у нас порядка 30, может быть, чуть больше студентов в 4 уровнях, от начинающих до продвинутого уровня. Значит, есть воскресная школа, значит, уникальная воскресная школа, называется «Наши традиции». Значит, собственно, единственное, насколько я знаю, воскресная школа в странах бывшего СССР, где детям преподают идыш. Ну, понятно, что у нас нет иллюзий, что вот дети походят в воскресную школу и будут так очень серьезно знать идыш. Воскресная школа — это, значит, 3 часа в неделю, и, значит, кроме идыша там есть еще, значит, еврейские песни, еврейская традиция, какие-то другие занятия. Но, значит, мы надеемся, что это такое, как бы, для детей введение в еврейскую культуру, вот в наследие евреев Восточной Европы, что они, ну, по крайней мере, они поют песни на идыше, у них, значит, есть какое-то понимание того, что они поют. И мы надеемся, что мы даем им некий вот вкус идыша и, значит, той культурной традиции, которая с ним связана, и надеемся, что этот вкус, значит, они будут чувствовать всю свою жизнь, это будет для них важно. При этом кто-то из них, может быть, мы надеемся, значит, некое продолжит свое образование, ну и определенные примеры есть. Ну вот, значит, я знаю, что вы будете записывать Мотла Гордона для этого проекта. Ну вот Мотла Гордон, значит, маленьким мальчиком начал ходить в нашу воскресную школу, а теперь он будет уже вам давать интервью на идыше. Так что, в общем, у нас есть и достижения в этой сфере.
Хорошо. А расскажите о нееврейской деятельности общинного центра. Я знаю, что у вас есть волонтеры, которые помогают людям учить русский язык.
Да, но, значит, чтобы все-таки не было иллюзий, значит, в основном наш еврейский общинный центр занимается еврейскими программами, посвященными еврейской культуре. Мы так очень сфокусированы на этом. Да, ну, в общем, бывают и другие проекты. Вот уже почти 4 года у нас идет волонтерский проект по обучению мигрантов, детей мигрантов, русскому языку. Значит, в какой-то момент мы, или даже вот мы, даже я бы сказал, что, значит, мы не еврейский общинный центр, а вот мы как какие-то, какой-то актив, да, вот какие-то активные еврейские и нееврейские люди в этом городе, неожиданно увидели проблему, что город переполнен мигрантами, гастарбайтерами, ну, в первую очередь из стран бывшей Советской Средней Азии, из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Значит, родители работают, дети, ну, зачастую, значит, просто сидят дома и ничего не делают. Значит, либо ходят в школу, но поскольку у них очень плохой русский язык или совершенно отсутствует русский язык, в общем, не могут там нормально учиться и создают проблемы и самой школе, и, в общем, и себе. В общем, вот возник такой проект, попытка, ну, не исправить ситуацию, значит, ситуация слишком сложна, ну, как бы хоть внести какой-то вклад. Значит, дважды в неделю, вот уже 4 года, значит, родители приводят своих детей к нам, и наши волонтеры учат этих детей русскому языку. То есть, ну, значит, в принципе, у нас дети из самых разных стран, ну вот кроме уже перечисленных Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, у нас есть дети с Грузии, с Армении, с Молдавии. Значит, мы вот недавно даже выяснили, что и в России есть регионы, где в глубинке дети плохо говорят по-русски. И та же ситуация, вот у нас сейчас 2 девочки из Тувы, они почти не говорят по-русски. Вот, ну вот такой проект, где, значит, нееврейские дети приходят к нам в еврейский общинный центр, и наши волонтеры, евреи, неевреи, значит, все, кто хотят помочь, приходят и, значит, преподают русский язык. Ну, значит, надеемся тоже, что мы вносим какой-то вклад. А что на самом деле для, ну, вот меня, как директора общинного центра, важно, что... Что вот, значит, вот волонтеры, значит, какой-то актив вокруг нашего центра нашли точку приложения своих усилий. Вот для них это важно, что они приходят, делятся своими знаниями, ну, значит, и испытывают какое-то удовлетворение, что они вносят какой-то позитивный вклад. Ну, значит, еврейская концепция тикун олам, исправление мира, ну вот, значит, мы пытаемся тоже ей соответствовать.
Вы занимаетесь еще литературой ведения?
Нет, я занимаюсь не литературоведением, я занимаюсь еврейской историей, сказал бы я. Так, значит, да, кроме, собственно, моей деятельности как директор общинного центра, то есть как организатор культурных программ, я, собственно, пытаюсь действовать так же, как исследователь. Ну, в известном смысле это, на самом деле, продолжение деятельности еврейского общинного центра. Мы... На самом деле, на достаточно раннем этапе поняли, что для того, чтобы быть центром, который распространяет знания об идыше, о культуре на идыше, значит, мы должны быть еще и исследовательским центром, который эту культуру серьезно, профессионально изучает. В значительной степени вот такой, значит, точкой приложения наших сил стало... еврейская музыка, еврейский театр. Мы очень много, значит, этим занимаемся, значит, отчасти как организаторы. Вот мы, значит, организуем ну, там, фестивали, концерты еврейской музыки. Отчасти как исследователи. Мы издаем много, значит, литературы по еврейской музыке, истории еврейской музыки, истории еврейского театра. Мы проводим научные конференции. Вот мы уже выпустили, значит, мы провели, значит, с периодичностью в 5 лет, мы провели 3 международные научные конференции по истории еврейской музыки. Отчасти, значит, для нас было важным, что именно Петербург считается колыбелью, местом рождения профессиональной еврейской музыки. В 1908 году здесь было основано легендарное Общество еврейской народной музыки. Его основали молодые композиторы-евреи, выпускники Петербургской консерватории. И, собственно, с вот этого момента, с 1908 года, ведется отсчет еврейской национальной композиторской школе, которая сыграла вообще, значит, очень важное значение для формирования профессиональной еврейской музыки в мировом масштабе, израильской музыки современной и так далее. Значит, благодаря вот этому статусу, как бы, колыбели еврейской музыки, значит, мы привлекаем исследователей со всего мира. Вот они уже 3 приезжали на наши научные конференции. Мы уже 3 выпускали академические сборники, они называются «Из истории еврейской музыки». Ну, видимо, одно из важнейших в мире вот изданий по этой теме, по истории еврейской музыки. Ну вот я, так сказать, тоже один из исследователей, который занимается историей еврейской музыки и театра. Ну, значит, слава богу, это тоже очень важно. Значит, петербургские музеи, библиотеки, архивы хранят ценнейшие материалы по еврейской истории. Эти материалы пока что исследованы явно недостаточно, но вот я один из тех, кто пытается, значит, восполнить этот пробел, работать с документами в петербургских архивах, музеях и библиотеках и делать их достоянием научного сообщества.
Например, какое последнее было исследование? Чем вы занимаетесь сейчас?
Ну вот, значит, несколько лет назад мы с коллегами издали сборник под названием «Еврейские песни из репертуара Михаила Эпельбаума». Значит, Михаил Эпельбаум был выдающийся исполнитель песен на идыше. Видимо, наиболее крупная фигура среди вот целой плеяды советских еврейских певцов на идыше. Значит, мы издали такой сборник. Мои коллеги, собственно, готовили часть музыкальную, ноты. Значит, я занимался текстами. Значит, мы расшифровали определенное количество песен, отчасти, значит, по записям, отчасти у нас были архивные материалы из личного архива Эпельбаума. Значит, я подготовил большой биографический очерк об Эпельбауме. Вообще его фигура оказалась очень интересной, потому что, собственно, сама вот эта традиция, сам жанр еврейской народной песни, ну вот не сама еврейская народная песня, понятно, что еврейская, значит, что евреи пели народные песни с тех пор, как еврейский народ существовал, значит, а вот этот вот жанр еврейской народной песни, исполнительский жанр, жанр советской массовой песни, значит, вот этот жанр, собственно, начался в 1917 году именно с Михаила Эпельбаума. И поэтому его биография оказалась таким как бы вот ключом к пониманию вообще вот формирования этого феномена еврейской советской музыки. Ну вот, значит, я подготовил, значит, большой биографический очерк об Эпельбауме для этого сборника. Ну, вообще, заинтересовавшись его биографией, подготовил целый ряд публикаций о нем. И буду продолжать, я надеюсь. Ну, значит, вот сейчас в этом году будет много мероприятий, посвященных столетию революции 1917 года, и будет большая конференция, посвященная в Париже, значит, посвященная воздействию вот революции 1917 года на культуру. Ну вот там я планирую делать доклад об Эпельбауме, вот как раз как о первопроходце еврейской советской музыки. Так что, значит, я продолжаю заниматься его творчеством. Я пытаюсь сделать аналогичные работы о других советских еврейских музыкантах, в первую очередь о Саре Фибих и о Сауле Любимове, то есть вот двух других ярких певцах, представителям этого самого жанра еврейской народной песни, как жанра советской музыки. И кроме того, я много занимаюсь наследием Шалом Алейхема. В петербургских архивах хранится много документов, связанных с его жизнью и творчеством, в частности, большие массивы его неопубликованных писем, прежде всего его русским переводчикам. То есть вот, в связи с творчеством Шалом Алейхема моя тема – это, значит, Шалом Алейхем на русском языке, его автопереводы и его переводы, его взаимодействие с переводчиками, то, насколько он влиял на свои русские переводы, большая тема. Ну, значит, надеюсь, из этого выйдет интересная работа.
Хорошо. А тогда еще я бы хотела задать, наверное, один вопрос, может быть. Как вы думаете, интерес к идише в Петербурге, он сейчас растет? Что будет в ближайшее время или там через 10 лет?
Ну, во-первых, вот все вопросы, значит, что будет через какой-то период, это очень такие американские западные вопросы, значит, вопросы людей, живущих в таком стабильном обществе, планирующих свою жизнь. Значит, в России горизонт планирования очень короткий, значит, мы не планируем, что будет через 10 лет, мы живем сегодняшним днем, это единственная, значит, возможность существования в российском обществе. И на самом деле, значит, если вы посмотрите про то, что происходило с нашей страной, с нашей общиной за последние 25 лет, значит, ни на одном этапе, значит, мы не могли ничего предсказать. Кто мог 25 лет назад предположить, что, значит, вот будет развита еврейская община с самыми разными еврейскими общинами, институциями, включая еврейский общинный центр, где преподаются идыш и так далее. Вот, поэтому, значит, я не знаю, что будет через 10 лет. Я знаю, что происходит сегодня. Значит, сегодня, конечно, интерес к идышу – это не массовый интерес. Это не не сотни людей, которые рвутся изучать идыш, но, значит, это десятки людей, которые рвутся изучать идыш, и это, значит, молодые люди, евреи и неевреи, которым идыш по тем или иным причинам интересен, и я бы даже сказал, что есть определенная мода на идыш, мода как на что-то, отчасти экзотическое, отчасти элитарное, как вот это такой вот феномен идыша, что, значит, язык, который, значит, язык базара, язык улицы, язык непрестижный, жаргон, значит, вот в результате всех пертурбаций и катастроф 20 века вдруг превратился во что-то такое очень элитарное, в язык университетских кафедр, язык высокой литературы. И вот для, еще раз, не сотен, но десятков людей это привлекательно. Вот они хотят быть причастными к какому-то избранному кругу людей, которые, значит, способны на этом языке читать и способны соприкасаться с очень высокой, интересной, яркой культурой. В этом отношении, ну вот, значит, одна из вещей, которым занимается еврейский общинный центр, мы несколько раз в год проводим лекции на идыше. Причем, ну, в основном, конечно, когда есть какой-то интересный лектор, докладчик, приехавший откуда-нибудь из-за границы, но, к сожалению, реалии таковы. Но, тем не менее, когда у нас есть хороший лектор, мы организуем лекцию на идыше. И вот это очень характерно. Ну, значит, на такую лекцию приходит человек 20. Ну, во-первых, для вообще лекции, даже лекции по-русски редко собирают большую аудиторию, ну, просто потому что лекция вообще в век интернета, значит, кто ходит на лекции. Но, тем не менее, вот лекция на идыше, приходит человек 20. И это очень хорошая аудитория, потому что это очень молодая аудитория, это очень образованная аудитория, это очень заинтересованная аудитория. И, ну вот, значит, как организатор я, так сказать, абсолютно счастлив, потому что, значит, 20 лет назад я не мог организовать, даже когда еще были живы старики с родным идышем, я не мог организовать лекцию такого уровня, чтобы пришло 20 молодых людей и слушали бы лекцию на идыше, задавали бы вопросы. Значит, ну вот это придает мне определенный оптимизм. Значит, я не жду какого-то неимоверного расцвета. Я, значит, вижу и надеюсь, что это будет развиваться. Устойчивый интерес к идышу в очень узкой интеллектуальной прослойке, которая будет создавать какую-то такую свою среду, в которой будут проводиться какие-то культурные мероприятия, будут вестись какие-то исследования, будет какое-то интересное взаимодействие. И эта среда будет притягивать таких же, значит, кому хочется прийти в интеллигентную компанию и на идыше послушать об интересном.
Тогда я бы хотела еще один вопрос задать. Вот вы говорите, что аудитория в основном это молодые люди, которые интересуются идишем, например, учат идиш, у вас можно идиш учить, у вас есть какие-то исследования, есть публичные лекции. Как вы делите обязанности с, не знаю, университетом? В университете тоже можно учить идиш, там тоже есть лекции.
Ну, смотрите, значит, во-первых, идыш можно учить вот в СПБГУ, да, на еврейской кафедре. Значит, идыш можно учить в ПИИ, Петербургском институте иудаики. Ну, во-первых, значит, понятно, что преподаватели и там, это вот тоже люди из вот этого узкого круга. То есть, ну вот в Большом университете, в СПБГУ преподают те же преподаватели, что у нас на курсах идыша. Но я думаю, что, ну, скажем так, значит, понятно, что в университете есть студенты, которые очень заинтересовались этим, и для них это что-то важное. Значит, есть студенты, ну, для кого это просто часть, это некий обязательный предмет среди там многих предметов по их специальности. В этом отношении, я думаю, что мотивация студентов у нас выше. Значит, другое дело, что, ну, университет — это университет, там, значит, люди изучают специальность, если они серьезны в том, в своем выборе, ну, наверное, они, так сказать, будут учиться хорошо. В этом отношении, я думаю, что мы с вузами друг друга дополняем на самом деле. Вот. Но при этом все-таки надо понимать, что для вузов это именно, это не профильно, скажем так. Все-таки вузы, ну, в частности, вот кафедра еврейской культуры СПбГУ, они скорее ориентированы на иврит, на какие-то исследования по библеистике, гебраистике. Значит, у них там много преподавателей из Израиля. В общем, конечно, там профильный язык иврит. Даже на кафедре еврейской культуры, не говоря уже о кафедре там, гебраистики на восточном факультете или кафедре библеистики на филологическом факультете. Вот, значит, мы как организация, в общем, значит, в значительной степени посвящены идышу. К нам приходят вот те, кому нужно именно это.
Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Было очень интересно.
Спасибо.
You've been listening to an interview from the Yiddish Book Center's Wexler Oral History Project. To learn more, visit yiddishbookcenter.org.